Говорит Железногорск.
Здравствуйте, вы слушаете новости Железногорска, категория 12+. В студии Наталья Кокорина. В пятницу 1 марта на свежем телевидении вышла программа «Кстати». Ирина Орлова подвела итоги прошедшей рабочей недели. Предлагаем вам радиоверсию этой программы.
Здравствуйте. О том, как жил город минувшие 7 дней в итоговой программе «Кстати» сегодня. Что осталось за кадром спортивного праздника «Эстафеты огня»? Минтранс готов ли расторгнуть договор с красноярским перевозчиком РАД-3? Завершено строительство первой очереди железногорского долгостроя по Ленинградскому проспекту 18Г. Что значат эти события для нас с вами и к чему они приведут, будем говорить с моим сегодняшним соведущим Анатолием Ромашовым. Добрый вечер, Анатолий Алексеевич.
Добрый вечер.
Чтобы мне долго не перечислять, представляя Анатолия Алексеевича и чего-нибудь при этом не забыть, давайте выведем на экран информацию о нашем сегодняшнем госте.
Анатолий Алексеевич Ромашов родился 26 ноября 1939 года. Заслуженный строитель Российской Федерации, ветеран атомной энергетики и промышленности, почетный гражданин ЗАТО «Железногорск». По образованию инженер-строитель. В 1962 году приехал в закрытый город, устроился на горно-химический комбинат инженером УКСа. Позже стал заместителем генерального директора ГХК по капитальному строительству. Под его началом построено очень многое в городе. Магазины, жилые дома, школы и садики. Анатолий Алексеевич неоднократно избирался депутатом городского совета. В 1989 году стал председателем исполкома горсовета, затем председателем Совета народных депутатов. В 90-е годы вновь работал в капитальном строительстве. Был зам генерального директора горно-химического комбината по капстроительству. 13 лет вплоть до 2011 года был депутатом и заместителем председателя законодательного собрания Красноярского края.
Анатолий Алексеевич, уже по традиции я спрашиваю у своих соведущих, а что было важным, значимым для вас на этой неделе?
Во-первых, приехала в отпуск внучка.
Отлично.
Во-вторых...
Откуда она приехала?
Из Франции.
О.
Она уехала к матери, и вот сейчас приехала к нам. Маленький внук перешел в разряд почемучки. Задает вопрос по любому поводу. А это что? Вот таким большим событием, я считаю, состоялся юбилей моего родного комбината, горно-химического, 69 лет, чуть-чуть моложе меня, но тем не менее. Вот предприятие за долгие годы сделало очень большой вклад в обороноспособность страны и продолжает развиваться.
Это то, о чем, мне кажется, вообще отдельная ваша песня в вашей жизни, о которой можно говорить очень-очень долго. Вы были на самом мероприятии в ДК?
Нет. К сожалению, я тут немножко приболел.
Как вы себя сейчас чувствуете?
Да нормально практически.
Тогда продолжаем программу?
Да, конечно.
События номер один по своей массовости, по своей значимости в городе – это, конечно, Универсиада. Давайте вспомним, как это было.
Подготовка к этапу огня Универсиады началась очень давно, еще в прошлом году. Была создана рабочая группа, оргкомитет, который возглавил сам Игорь Германович Куксин. Неоднократно все необходимые службы собирались, вели подготовительную работу. На мой взгляд, взаимодействие по всем вопросам было найдено. Хотелось бы всех поблагодарить за проведение этапа эстафеты огня в Железногорске. Большое спасибо УВД, сотрудникам службы безопасности, горно-химическому комбинату, который нашел возможность подключить сцену, горэлектросети, которые обеспечивали технические мероприятия по подключению чаши огня, парк, управление культуры, управление образования, комбинат оздоровительных спортивных сооружений. Все отработали по максимуму на результат. Результат, на мой взгляд, достаточно хорош. И организаторы, и мы сами чувствуем, что прошло все очень организованно, четко, без сбоев. И это радует. Возникало достаточно много различных вопросов. Необходимо было все это организационно решать, всех между собой соединять, договариваться по многим вопросам. Все прошло удачно, нам все удалось. Сегодня идет эстафета огня Универсиады в Красноярске, завтра открытие. Я думаю, что на следующей неделе мы будут подводиться итоги вообще в целом эстафеты огня по всем городам Красноярского края, и мы узнаем результаты. У нас четкая, хорошая команда. Мы умеем работать все вместе, мы умеем работать на результат, поэтому все у нас получится, все проведем.
Анатолий Алексеевич, эстафета огня, какие эмоции вызвала она у вас?
Сама универсиада – это событие для Красноярского края очень большое. Во-первых, о крае заговорили во всем мире, и до этого он был известен. Но это событие, оно приковало внимание сейчас и в стране, и в мире.
Эстафету огня
краю.
Показали наши фрагменты, показали, вот которые сейчас мы посмотрели, практически вот, все СМИ федеральные.
Это, вот это прекрасная реклама для такого важного вот, спортивного события. Вот, и то, как вот край подготовился, это очень значимо. Я думаю, что край стал предметом внимания президента, правительства. Все ждут, что это событие знаковое, что оно пройдет хорошо. Население все встречает прекрасно. Я вчера вот был на сессии. Ну, разговоров очень много. Все положительные. Все ждут, что дай бог, чтобы все было хорошо.
Ну да, особенно с вопросами безопасности. Да, именно вот, поэтому вот такие меры предпринимались.
Они всегда для таких массовых мероприятий, в которых участвует огромное количество людей, они всегда проводятся.
Вы испытали неудобства в связи с эстафетой огня?
Испытал. Я считаю, что мероприятия такого масштаба, они должны сопровождаться прекрасной подготовкой, чтобы это не отражалось на населении и не вызывало раздражения.
А вот что вызвало раздражение?
Я пытался пересечь улицу Ленина сначала по Советской, потом по Октябрьской, ну и так далее, до Северной. И на Северной я увидел последний тупик. И, ну, учитывая вот мой жизненный опыт, мне сразу стало страшно, вот если у кого-нибудь в районе Школьной или Советской армии случился сердечный приступ очень серьезный. Скорая помощь не могла проехать. Вот этого не должно быть. Такие вещи надо продумывать. А то, что это нужно было делать, то, что собственная эстафета прошла хорошо, это здорово. Во-первых, ну, большая масса людей увидела вот своими глазами процесс подготовки. Ну, а потом все же вот движение факелоносца, оно всегда красиво.
Ну, и с другой стороны, это привлечение к спорту.
Внимание, да.
Школьников, которые
да.
во всем этом участвовали. Ну, к другим новостям, Антон Алексеевич, завершено строительство первой очереди железногорского долгостроя по Ленинградскому проспекту 18Г.
В среду глава города Игорь Куксин передал застройщику строительной компании «Енисей» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди долгостроя по Ленинградскому 18Г. По словам директора «Енисея» Александра Богородского, три семьи на сегодня уже подписали акты приема передачи квартир и получили ключи. А в понедельник ключи готовы передать всем собственникам первых четырех подъездов. Напомним, кирпичное строение по Ленинградскому 18Г возводилось больше 6 лет. Чтобы завершить работы, «Енисей» привлек на подряд Краевой фонд жилищного строительства, и стройка возобновилась. 1.5 года назад дольщикам предложили принять квартиры, что называется, под самострой, без внутренней отделки, и люди согласились. Застройщик, в свою очередь, пообещал, что возместит стоимость отделочных работ по дополнительному соглашению, но только через год. Людям могут вернуть от 40 до 90 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры.
Планировали на одного ребенка, когда уже у нас один мальчишка был, сейчас уже трое. Места нету, надо расширяться помаленьку, как бы, ну, надеемся, что все у нас получится.
И где-нибудь к концу лета уже заедем.
Вторую очередь, а это еще 3 подъезда, под особый контроль взяло Министерство строительства края.
Уже после универсиады мы договорились о том, что проведем совещание технико-экономическое, я бы сказал, да, по просмотру вариантов развития по второй очереди. По срокам, по финансированию, по участникам этого действия. То, что спасать по возможности надо до банкротства, мы это понимаем. Вот результат, который мы, собственно, достигли. Потому что если бы банкротство, это понятное дело, что плюс год-полтора. Постараемся найти возможности, чтобы второй очередь поступить по аналогичному способу. Будем искать такие варианты.
Строительные компании заверили, что работы по возведению второй очереди начнутся в конце этого месяца. Добавили, что строительные материалы и рабочие есть. Но точные сроки сдачи жилья не назвали.
Анатолий Алексеевич, как вам кажется, что может обезопасить город вот от таких долгостроев? На каком уровне необходимо решать проблему?
То, что эта схема, преступная схема, работает во всей России, это совершенно очевидно. И к этому привлечено внимание уже и правительства, и президента. И меня вообще удивляет, пресечь это нужно было давным-давно.
Ну, кто это мог сделать? То есть только на уровне президента?
Вчера законодательное собрание приняло закон о бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам. Вот поэтому обманутые дольщики могут обратиться к адвокатам. Вот вчера была названа цифра, 800 с чем-то адвокатов работают сейчас вот в этой области. То есть люди могут прийти, если они входят в реестр обманутых дольщиков, прийти, обратиться за помощью и получат не только консультацию, но и юридическое сопровождение вот, в борьбе за свое право по восстановлению вот этого права на жилье. А в принципе, все уже, всех достало это. Вот. Причем, чем дальше в лес, тем больше дров. Начинает выясняться, что нарушение с самого начала. Неправильный отведен участок земельный, не оформлен.
И одно за другое потом появляется.
Да. Вот. А дальше? Ну, строители всю жизнь так работали. Они работали, да, они работают на этом объекте, берут с него деньги, не заканчивая сдачей в эксплуатации, приступают к другому, с него берут деньги, чтобы достроить этот, ну и так далее.
Ну, как-то удавалось раньше?
Это была дисциплина государственная. Государственная, я подчеркиваю. И об этом. То, что вот накапливаются долги, то, что не видно ввода в эксплуатацию, то, что люди становятся, рядовые люди, которые внесли свои личные деньги, они уже видно, что они подвергаются опасности не получить своевременное жилье. И никто не вмешивается.
Ну, слава вот богу, это, вмешались и в нашем
вот
городе. Да.
Как только вмешались, сразу появился сдвиг. Вот поэтому, что я могу сказать? С этим злом надо бороться. Схема уже настолько очевидна, она же не в нашем городе только. В Красноярске то же самое.
Ну, вот. В нашем городе как раз она не так активно, скажем, применялась. Все-таки у нас таких долгостроев, ну, кроме вот этого Ленинградского 18Г, все-таки нет.
Я считаю, что вот мы отмахиваемся от прошлого, а зря. В прошлом были прекрасные вещи. Строительство начиналось с разрешения государственного, с получения разрешения государственного. И на всем протяжении за ним осуществлялся жесткий контроль. Ну, можно как угодно критиковать, но мы вводили к 7 ноября, к Новому году, указан срок, к 8 марта обязательно, к 1 мая. Были жесткие сроки, и как только появлялась угроза, это становилось предметом обсуждения в горкоме партии, в исполкоме. Вот, назначались конкретные ответственные лица, которые каждую неделю проводили мероприятия, которые были предназначены для ликвидации отставания.
Были государственными структурами,
да.
Не частными, как сейчас, на которые достаточно сложно повлиять, наверное.
Да я бы не сказал. Если кто-то захочет повлиять, они, как и все, пользуются банковскими услугами, они пользуются вот возможностью получить новый земельный участок. Вот все, ты нарушил условия. Все, ты лишаешься поддержки государственной. А дальше ты вылетел с рынка, из богатого
попал
человека.
Черный рейс.
Становишься,
черный,
да.
Ну, вот еще одна тема, которая идет параллельно, если вести речь о деловом подходе и о добросовестности. Это пассажирские перевозки. Уже в этом черном списке РАД-3, красноярский перевозчик, который осуществляет перевозки в нашем городе.
Ну, допустим, неделю, две назад вообще не было вечерних рейсов, снимали. Ну, допустим, на 8 или на 8.30, сейчас так по времени не помню, но вот приходила ждать около 2 часов. Конечно, неудобно. Придешь, должишь и должен, и ждешь почти 2 часа. Утром, вот, если даже бывает, подходишь, то на 7-8 часов уже, допустим, я даже прихожу в воскресенье, невозможно купить билет. То есть они все распроданы.
С одной стороны, я понимаю пассажиров. Они вот, девчонкам моим, наверное, медаль за это надо дать. Они выслушивают это, они понимают, что человек не виноват. Он опаздывает в поликлинику, он опаздывает в краевую куда-то, да, ведь люди же планируют поездки. А тут такая ситуация. Нет автобуса. Ну и девочкам моим достается. Вот благо они, у них железные нервы, наверное. Памятник уже надо поставить. Не ругаются, не скандалят. Объясняют ситуацию.
Уже несколько лет ПТП приходится отвечать мало того, что за себя, но и за того парня РАД-3. Фирма с 2015-го осуществляет перевозки по 189-му маршруту. Почти сразу горожане столкнулись с отменой рейсов, особенно утренних. С тех пор проблема нарастает, как снежный ком.
То, что мы пишем акты, то, что снимаем, то, что люди жалуются. Это ж не просто так. И звонят и им, и в нашу администрацию. Почему-то нет сдвига. Видите, народу в зале сколько? У нас никогда такого не было. Мы разогнали всех пассажиров, прям натурально разогнали. Они приходят и спрашивают, на 6.30 будет рейс? Не знаем. А утром стоят на Балтийском. Где рейс? Нету. Отменили. Почему отменили? А мы откуда знаем? В один день вообще из 11 рейсов выполнили 3. 8 рейсов сорвали. Здесь было такое, ты представляете, в субботу, когда едет народ в Красноярск, выезжает. Ну, едут люди, да, на выходные. А тут такой ажиотаж. И я не знаю, что будет дальше. И почему это, я тоже не знаю. Вот прям реально не знаю. Вот такая ситуация с этим перевозчиком.
В ПТП сообщили, что только с начала этого года РАД-3 отменил около трети рейсов.
С января месяца по вчерашний день, по февраль, план рейсов РАД-3 649, из них не выполнено 204 рейса. По вчерашний день. То есть, нам они объяснений никаких не дают по поводу рейсов. Просто звонят, пишут, что настолько-то не будет рейсов.
Договор на пригородные перевозки заключает Министерство транспорта края. Соответственно, только оно и может его расторгнуть. Администрация Железногорска неоднократно обращалась в Минтранс с просьбой решить, наконец, проблему.
В связи с систематическим невыполнением перевозчиком установленного расписания в очередной раз прошу расторгнуть договорные отношения с регионом «Автотранс» Красноярск-3 и определить нового перевозчика. При непринятии мер администрация зато вынуждена будет обратиться в прокуратуру.
В Минтрансе нам сегодня пояснили, что пока комментариев дать не могут. Все заняты универсиадой. Ответили кратко, ситуация с железногорскими перевозками находится на рассмотрении. И пообещали вернуться к вопросу после завершения студенческих игр.
Анатолий Алексеевич, как бы вы прокомментировали ситуацию?
Ну, я считаю ее просто недопустимой. Вот заложниками стали тысячи людей, жителей нашего города. Они приходят на вокзал, платят деньги, покупают билет. И за 5 минут до контрольного срока им говорят, автобуса нет. Как нет? Дальше начинается комплектация на следующий рейс. Вот, естественно...
Ну, кто может воздействовать на Минтранс? Ну, допустим, сейчас Минтранс расторгает договор. Нет никакой гарантии, что будет новый конкурс и не придет он снова или не придет точно такой же. На уровне края, на уровне краевого правительства. Здесь же город не принимает никаких решений. Что-то можно сделать? Заксобранию принять какие-то? Вам, как человеку опыт.
Ну, я что могу сказать? Мы вот часто критикуем суд и прокуратуру. А в данном случае речь идет о нарушении контракта, во-первых. Во-вторых, ну, людям надо подавать в суд. И кто заключил контракт?
Минтранс.
Значит, надо обращаться сейчас к губернатору и говорить, вот Минтранс заключил контракт, жители города Железногорска на протяжении полугода, вот сорвано, подготовить соответствующую статистику.
Глава города обратился и в Минтранс, и глава города обратился в прокуратуру.
Обращаться в суд и наказывать в судебном порядке, какая бы она организация ни была, я не думаю, что она настолько богата, что если ее очень серьезно оштрафуют, то это первое. И второе. Ну, если он получит вот сейчас общий такой ярлык несерьезного такого безответственного перевозчика, то, я думаю, на следующий конкурс ему просто скажут, да, слушай, приятель, куда ты идешь? Ты же не можешь выполнять своих обязательств.
Вы пользуетесь междугородными автобусами?
Да.
И РАД-3 тоже? Попадали в такие ситуации или не довелось?
Я один раз попал, но я попал удачно, будем так говорить.
То есть автобус
у них был плохой автобус, во-первых. Вот. И он не своевременно пришел. И вместо этого пришел Hyundai, большой комфортабельный автобус. Вот. Вне расписания причем. Ну, просидел минут 20, наверное, всего-навсего.
Ну, вы не стали никуда не жаловаться, ничего? То есть это просто ситуация?
Не, я побурчал. По-стариковски побурчал, что это такое. Сказал, обратился к этим девушкам, которые продают билеты. Они извинились и сказали, ну вот у нас такие вот красноярцы. Вот. И говорит, ну чего вы расстраиваетесь, вам же повезло.
Пассажирское автотранспортное предприятие не в состоянии полностью закрыть все перевозки.
Вы знаете, я считаю, что допущено очень серьезное. Ошибка системная. Если правительство приняло решение о создании закрытых городов и не собирается их открывать, то нужно, вот в закон внесли, Росатом внес в закон там свое право на какой-то контроль за избранием власти в городе Железногорске. Вот надо, чтобы Росатом наконец сказал свое слово, что пока сохраняется система закрытых городов, у нее должно быть автономно все. Это оборонное предприятие, оборонные предприятия, вернее, я в двух. Для обеспечения нормальной эксплуатации этих предприятий, недопущения срывов всяких, нужно обеспечить полную автономию. Я имею в виду, как было муниципальные предприятия, которые обеспечивают теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и, естественно, транспорт.
Но были такие попытки обращения в Росатом?
Сейчас не знаю. И я хочу сказать, вот сейчас проблемы, связанные с антитеррором, проблемы, связанные со всякого рода событиями монтажными, большими природными катаклизмами, они все абсолютно требуют больших эвакуационных мероприятий. Что такое эвакуировать на какой-то период, вывести большое
количество транспорта?
Конечно, надежного транспорта, который всегда может быть использован не так, как вот этот перевозчик. А перевозчик этот скажет, а мне какое дело, что у вас там землетрясение произошло или что-то. А вы посмотрите кругом, там наводнение, там ураганный ветер, там еще что-то. Это же не так просто. События, связанные с утратой энергоснабжения ресурсных, они тоже требуют массовых эвакуационных действий. Поэтому я считаю, что просто тут произошла недооценка всего. Хотим мы или не хотим, это закрытый город со всеми вытекающими отсюда последствиями. Край не отвечает за его эксплуатацию, в принципе. Край оказывает все, что можно.
И, безусловно, заинтересован.
В бюджете там дополнительные ассигнования какие-то. Но кто закрыл,
тот будьте любезны,
обеспечьте все виды обеспечения нормальных условий проживания в городе. А я считаю, что транспорт – это абсолютно неотъемлемая часть прав каждого, конституционных прав каждого жителя города. Надо выехать.
Ну что ж, давайте продолжим еще о событиях этой недели. 25 февраля общественная комиссия по развитию городской среды, Анатолий Алексеевич, член этой комиссии, подвела итоги голосования по выбору общественной территории для благоустройства в 2020 году. Опрос проводился с 15 по 24 февраля на сайте 24 благоустройства РФ, на официальном сайте администрации Железногорска. Еще можно было заполнить бюллетени и сбросить их в специальные урны для голосования. Всего в опросе приняли участие 3161 человек. Голоса распределились следующим образом. Пешеходная часть улицы Ленина на участке от Парковой до Октябрьской, до Аллеи Звезд, 733 голоса. Территория, прилегающая к станции юных техников, 2064 голоса. И бульвар Свердлова, это территория за Дворцом культуры, 529 голосов. Итак, территория Сюта победила, это данность. Мы, конечно, можем комментировать с Анатолием Алексеевичем то, как сейчас вообще, в принципе, в России проводится выбор таких территорий для благоустройства, хорошо это или плохо, что общественность принимает сначала, еще до того, как появились какие-то там проекты серьезные. Уже подписан протокол, да, Анатолий Алексеевич? Вы его тоже подписали.
Да.
И вы за какую вы голосовали площадку? Если голосовали.
Я был против площадки у Сюта по одной причине. Первое, я строитель, я привык обсуждать проекты. Если бы меня убедили, что там есть проект, но никакого проекта нет, не проведено инженерно-геологические изыскания, а там болото. Чтобы осуществить там строительство, там надо либо завалить, как Анатолий Иванович Коновалов предложил, завалить бутом, сделать твердую основу и тогда на ней развивать что-то.
Если это возможно,
да.
Вашу позицию, да, мы про нее уже рассказывали, и если это все-таки будет возможно сделать в принципе, вы уже тогда поддержите эту площадку?
Я сторонник того, чтобы когда появилось предложение завершить в районе улицы Ленина, то есть сделать к парку подходы, улучшить, я был за это. На первом этапе сделать это мероприятие, осуществить. Я был против этих работ на улице Свердлова за ДК, потому что любые там малые архитектурные формы и прочее приведет к тому, что надо лопатой очищать от снега. Это создаст очень большие сложности эксплуатирующей организации. Посмотрите, сейчас поставили заборчики вдоль Октябрьской, там еще где-то. А как убирать снег? Начинает грейдер приближаться к этому. Где-то уже запоры эти сдеформированы. Это первое. И второе. Вы помните, по улице Ленина были уже заборчики. Их благополучно свинтили пропеллерами и потом убрали, потому что они обезобразили. Сейчас снова к этому уже опыт был. Поэтому среду обитания надо реформировать таким образом, чтобы она не вредила ни эксплуатирующим организациям, чтобы она давала возможность убирать снег, чтобы люди не проклинали администрацию за то, что не убрали снег своевременно. Чтобы это было красиво и на пользу. Теперь, что касается этого. Вот, казалось бы, вот выполнили прекрасную работу. Тоже комиссия общественная принимала по улице Курчатова. Но она обошлась в копеечку. И когда меня пытаются убедить, с моим опытом строительным, что вот в районе Сюта будет стоить всего 119 миллионов, я покажите мне этого человека.
Ну, это другой, сказал, да, это другой проект.
Это будут огромные деньги.
Этот проект еще не утвержден, в принципе, попадем мы или нет, победители, дадут ли нам деньги.
Выражаясь хорошим русским языком, мы будем топить деньги вот в это болото. А я сомневаюсь, вот если мы там сделаем какие-то мероприятия, ну, какие-то объекты, на которые люди должны ходить, там один перекресток. Надо что-то делать еще. Иначе это опасно просто.
Ну, да.
Детей это... туда одних пускать нельзя. Их надо проводить за руку через дорогу. Поэтому я был против этого момента. Во-первых, дорого. Во-вторых, хорошего разработанного проекта, что это такое, что увлечет людей, не было. Я поэтому голосовал против.
Ну, ваша позиция.
Окончательное решение, вот так как это было
коллегиальное
решение, протокол я, естественно, подписал. И теперь мы будем жить в ожидании проектных проработок, этого конкретных уже. И, естественно, проекты организации строительства, потому что очень непростой участок. В свое время для Сюта сделали бассейн. Результат. Это тоже неплохо.
В свое время просто и не надо было Сют строить на этом месте. Может быть, вообще нужно было это территорию каким-то образом сделать такой просто зеленой зоной. Но это мы сейчас с вами
увидимся, Анатолий. Может быть, но его
потому что
построили.
Что-то с этой территорией делать надо, получается, а делать сложно. И поэтому у нас вот такие дискуссии, и на комиссии у нас были такие дискуссии, и вот такие выводы. Будем надеяться все-таки на грамотные решения проектировщиков.
Я только одно меня тревожит. Это прилегающая территория к озеру. Вот, прилегающая территория к озеру. И если там начнется хулиганство какое-то...
Хулиганством вы называете работы?
Да. Вот,
неправильно организованные
работы без достаточных обоснований инженерно-геологических, то мы можем создать угрозу озеру. А этого нельзя. Озеро – это жемчужина.
Поэтому есть общественные палаты, общественные советы, контролирующие и прочее.
Ну, я думаю, когда вот сделают проектные проработки, многое станет ясным.
Ну, мы с вами говорили о том, что все должно быть с пользой и на радость горожанам. Что порадовало горожан на этой неделе? Давайте послушаем их.
Мы подводим итоги недели. Чем вам запомнилась эта неделя?
Очень хорошая, плодотворно проработали. Сейчас отдыхаем.
Ну, праздником нашим и городским, и красноярским, я имею в виду край.
Конечно же, олимпийский огонь, который к нам приезжал в Железногорск. Ну, соответственно, погода хорошая.
То, что все растаяло, сейчас хорошо, все зеленая травка кое-где пробивается, и теплее намного стало.
Хорошей погодой, теплой. А весна, прекрасное настроение. И вот скоро начнется же праздник.
Радуемся, что наконец весна пришла, отступили морозы.
Мы решили просто так поехать в другой город на Олимпиаду, потому что в нашем регионе нет города, ну, точки проведения. Вот. Ну, типа просто решили поехать, потому что очень хорошая погода и ну, все.
Причем это решение было принято за 2 дня.
Все по-весеннему, все в таком подъемном настроении.
Неделя запомнилась эстафетой огня, теми положительными эмоциями, которые мы получили, а тем статусом, который, наверное, был отделен город.
Вот радуемся весне, только вот на работе все видим, как расцветает все, снег тает, убирают все.
Гуляла, тренировки, гуляем в основном.
Очень стало так радостно, солнечных дней много.
Я внучку замуж выдала. Думаю, что такое прошло в Красноярске на мне. Старшая внучка, вот я ее выдала замуж.
Но мы, конечно, поздравляем с Анатолием Алексеевичем всех, у кого были свадьбы на этой неделе, да, Анатолий Алексеевич? Дни рождения,
рождения
и другие замечательные события. А сегодня, кстати, праздник. Сегодня Международный день кошек.
В городском зоосаде в день кошек местных питомцев решили побаловать дополнительным угощением. В теплом вольере живет виверовая кошка Алсу. Хищница пуглива и осторожна, чужих не любит, зато свою кормилицу видит сразу. В честь праздника Алсу получила на обед усиленную порцию говядины. Красавица Лада – дальневосточный леопард, бесценный житель зоосада. Краснокнижное животное живет здесь несколько лет. Как говорят работники, любит людей, даже ручная. Сейчас у хищницы игривое настроение. Она чувствует весну и то, что ей принесли угощение.
Подарим ей кусочек хорошего мяса, которое она уже с удовольствием уволокла к себе. Так что всего ей хорошего, нашей Ладе-то.
Пара рысей, Тёма и Роза, живут в одной клетке. Хищники только с виду мягкие кошечки. И к ним работники просто так не зайдут. Еду подают через окошко. В день кошек им дали порцию побольше.
Здесь у нас рысь Тёма, это он у нас старожил. И мы как бы знаем это и стараемся ему самые лакомые кусочки принести. Хищная кошка, это прежде всего, это олицетворение вот силы, как бы духа. Вот рысь у нас олицетворение нашей вот Сибири.
Ко всем крупным кошкам подходить надо с осторожностью, говорят работники. Инстинкты очень сильны, могут напасть. И специалисты не рекомендуют заводить дома хищников.
Люди, конечно, заводят, но все-таки лучше заводить маленьких. У нас среди больших наших хищников живут, да, мини-хищники. Это наши простые домашние кошки. Они тоже нам необходимы.
Вот она, любимица всего зоосада. Простая домашняя кошка Варя. А она здесь внештатный сотрудник. Следит за порядком.
Хорошая кошечка. Ловит мышей, крыс гоняет. Живет у нас на содержании. Свой хлеб хорошо отрабатывает. Молодец.
Варя, в отличие от своих собратьев, по зоосаду получила сегодня, кроме угощения, большую порцию ласки. Напомним, впервые этот праздник, День котов и кошек, в России состоялся 1 марта 2004 года.
Анатолий Алексеевич, вы как к кошкам относитесь?
Положительно.
У вас есть дома кошки?
Нет. Я просто считаю, что в многоквартирных домах содержание животных нежелательно. Это не для этого. Вот те, у кого есть собственное жилье, чтобы кошка могла выйти на улицу, потом домой.
Гуляла сама по себе.
Гуляла. Вот. А в многоквартирном доме, когда вот особенно кошка начинает орать почему-то, это вызывает не очень.
Типа весна. Что ж она?
Да. Ну, поэтому я отношусь отрицательно к людям, которые заводят животных.
Безответственно.
И потом бросают их. Кошек, собак. И до того жалко этих бедных бродящих собачек, особенно маленьких. Ну как, зачем ты заводишь?
Ну это с вами трудно не согласиться. Ну что ж, такой вот была эта неделя. Я напомню, уважаемые зрители, что сегодня моим соведущим был Анатолий Алексеевич Ромашов, который главными событиями для себя на этой неделе назвал общение со своими родными и день рождения своего родного предприятия, горно-химического комбината. У вас есть возможность поздравить своих коллег?
Я с огромным удовольствием поздравляю ветеранов и работников горно-химического комбината с юбилеем. Желаю, чтобы к 70-летию все они сохранились. Дай Бог удачи, успехов и счастья в личной жизни всем работникам ГХК, и молодым, и старым.
Мы присоединяемся всей редакции к этим поздравлениям. Мы поздравляем вас, безусловно, как ветераны предприятия. Это была программа «Кстати». Встретимся с вами в следующий раз в пятницу в это же время. Всего доброго. До встречи.
Это был повтор программы «Кстати», которая вышла в пятницу 1 марта. На сегодня все. Это были новости Железногорска. Телефон редакции 76 60 21. Всего вам доброго.